Братья и сестры, Христос воскрес!
Воскрес!
Христос воскрес!
Воскрес!
Христос воскрес!
Воскрес!
Садитесь. Ну, я так немножечко ваше общение, ваше рассуждение вошел, понял, что ваше общение о благовестии. Может, уже и читали, я прочитаю так для вступления. 9 глава, 1 послание Коринфянам, 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Вы заметили, братья и сестры, что к благовестию Бог относится с особой требовательностью. Вот такие слова: «Горе мне, если я не благовествую». Как они у нас принимаются, как мы их, ну, понимаем и используем, выполняем, вот это теперь надо подумать просто. То есть благовестие у Господа нашего – это самая высшая цель от служителей и всех верующих, требование такое – благовествовать. И горе мне, если я не благовествую. Но вот все ли мы благовествуем? И у всех ли у нас вот такая ответственность? Если я не благовествую, то мне горе. А горе, друзья, это не подарок. Горе есть горе. Вот от того, что не благовествует, может быть, болезни излишние, может быть, наказание Божие, может, вот, дети неверующие у кого-то, может, несчастные случаи, ну, горе. В общем, горе мне, если я не благовествую. Об этом мы, конечно, мало говорим, и как-то вот такую, ну, ответственность мало и накладываем, но тем более горе нам, что мы утаиваем, какое горе ожидает тех, кто не благовествует. Но у меня немножко тема другая, друзья. Вот о Слове Божьем, чтобы понимать, в чем заключается сила благовестия. Сейчас вот мы слушали, я часть захватил, но так понял, что у брата Александра была цель, чтобы благовестника представить, каков должен быть благовестник. Я не имею в виду там рукоположенный благовестник, знатный благовестник, а вообще каждый из нас, благовествующий мир, каков он должен быть и сам по себе, и семьей своей, и в какой силе. У меня немножко теперь другая сторона. Слово, которое мы благовествуем, каково должно быть? Первая глава Евангелия от Иоанна. Сначала. Первая глава Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, через Него начало быть. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Вот первое, друзья. Вот как мы понимаем Слово, от этого много зависит. Я вот тоже в своей жизни долго не понимал, и так вот как-то Слово для меня было каким-то отдаленным, бессильным. У меня были такие попытки, но как-то слово сказать, может быть, весело, развлекательно, чтобы было, иногда доходило до смехотворства, но не с тем, что там немножечко улыбнуться, это неплохо. А мне казалось, а потом побыл в Америке, когда я послушал американских пасторов, вот у них один пастор проповедует, ему за это платят, и у него первая цель – это рассмешить слушающих. А слушающих и 2000, и 5000, громадные дома, это в американских. И вот что не больше он рассмешит, он больше расположит к себе тогда. Тогда его слушают очень внимательно. И идут к нему, и деньги несут, и он большой успех имеет. И кажется доволен, и так на этом и остается. Вот читая, сейчас я прочитал, вначале было Слово. Слово было у Бога, Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, все, что начало быть. Как вот вы думаете, о ком здесь идет речь, а? Об Иисусе Христе, о Христе. Трудно, конечно, представить себе, я не знаю, даже не могу. Через Него, вот Слово, это уму непостижимо, это умом не понять, друзья. Но Слово мы одно понимаем. Вот сказал Бог, да будет свет, и стал свет. А что сказал? Слово сказал. Произрастет земля плод свой, и земля стала произращать плод. Слово сказано было, и поплыли рыбки, всякие звери. Но все сотворено Словом. Вы представляете себе, друзья, какая сила этого Слова? После мы слышали, ну, читаем, что Иисус Христос Словом. Вот скажи только Слово, и выздоровеет слуга мой. Давайте мы сравним себя, друзья. У нас хоть немножечко есть такое. Вот сказал я слово, иди, дочь твоя здорова. Пошла сестра какая-либо из нас, звонит. Григорий Васильевич, точно, в тот момент, когда вы сказали, с того времени дочь моя выздоровела. Вот какое слово, понимаете? И слово это на сегодня читаем. 14 стих. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». О чем идет речь, друзья? Ну, о Рождестве Иисуса Христа. Слово, которое было у Отца на небе, которое совершало всю Вселенную, всю Вселенную. Ну, а теперь сошло на землю и воплотилось такого маленького человечка, мальчика. Я в Америке приехал первый раз, когда с женой к своим детям в гости. И как раз под Рождество. И они говорят, ну, поедемте вечером и покажем вам, как здесь Рождество встречают. А в них целый месяц встречают Рождество. Ну, поехали. Они нас подвезли так к одному дому, к другому, третьему. Ну, выбрали самый красивый. Украшения, а уже темно, сильно так выражается, все лампочки, всяких цветов. Вот, пещера, ягнята, блияние овец через магнитофон. И там Иосиф, Мария и пупсик лежит. Но, конечно, для первого раза я сильно был такого вдохновения, такого впечатления, думаю, вот это верующие, куда там нам, как они свято Рождество встречают. Вот. Но потом пришлось еще приехать, еще. И каждый раз под Рождество попадало. И тот пупсик как лежал, так и лежит. И никому он не нужен, тот пупсик. А так вот читаем мы или поем, есть такой псалом: «Всесильный царь вселенной, ты ясли сам избрал, и как дитя смиренно в пещере возлежал». И я глядел, как зритель, и людям говорил: да, в яслях был Спаситель, но ты мне чуждым был. И там слова такие: «Расти ж, дитя святое, расти во мне, Христос, чтоб я, дитя земное, в гордыне не возрос, чтоб весь я умолялся, и чтоб в любви твоей я весь изображался для славы вечных дней». И вот теперь читаю: «Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати». А люди как смотрели на него? Плотников сын, да просто как и все. Родители привыкли к нему, однажды потеряли его, и на третий день только нашли. Ну, хорошо, что нашли. А если бы и не нашли? Ну, вот так вот. А он написано: полное благодати и истины. Кто видел тот момент, что это слово ходит, то слово, которое сотворило всю Вселенную, то слово, от которой стала земля наша, вот, и сколько на ней всего, что вот сейчас не одну неделю надо, чтобы проехать, если транспортом скорым, пролететь. И все это от этого слова. 16 стих. «От полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Я это понимаю так, друзья. Первая благодать – это Христос, сошедший на землю. Христос сам, воплощенный благодать. А потом, если я принял первую благодать, вот во мне Христос, то тогда всегда будет пополняться благодать на благодать. Никогда благодать не может прийти туда, где нет Христа. Благодать первая – Христос, сошедший на землю. И последующая благодать каждый день или сколько раз, когда нужно, как она употребляется, как она реализуется, так вот она пополняется, благодать на благодать. Для меня это слово очень дорого. Я вот вижу в этом, друзья, начало, как я благовествую. Я могу благовествовать красиво, ораторски, могу людей сильно увлекать, могу рассказывать. Я вам тоже расскажу вот немножко, только первое послушайте. Если первое воспримете хорошо, тогда расскажу что-то с пережитого. А если не воспримете, оно бесполезно. То, что там немножечко весело, развлекательно, оно на время, друзья, оно приняли, и все. Я так замечал тоже, ну что вам дают вот эти пастыри, которые вас так смешат? Что они вам дают? О, как весело, как хорошо. Ну, а потом, надолго, на день хоть хватает? Да нет, вышли, и все. А дальше как жить? А дальше надо опять ожидать воскресенья и пойти к нему. А вот когда благодать, то тогда на эту благодать, друзья, всегда как вот притяжение. Притяжение. Где вот у нас на Кубани всегда дождя долго-долго нет, и люди переживают, и земля трескается, и всегда ждут, и молимся: «Господи, дождик пошли». И как трудно первому дождю пролить, потому что нет притяжения, земля сухая. Как первый дождь пролил, тогда уже молимся: «Господи, хватит уже!» А он льет и льет. И так вот наукой доказывать. Потому что притяжение, первая благодать пролилась. Теперь на благодать. Друзья, имеем ли первую благодать в сердце своем? Понимаем ли мы эту благодать? А потом на благодать. Вот шестую главу Евангелия от Иоанна откройте, кто следит. Вот здесь вот подробно-подробно живое слово и как его воспринимать. Шестая глава, друзья, она содержит в основном вот такое событие. Христос с учениками пообещал ученикам своим отдохнуть. Они много трудились, место нашли хорошее, потом появилась у них пища, мальчик один принес 5 хлебов и 2 рыбки. И как раз все к одному, все одно к одному. Место нашли, есть покушать, там позагорать, может, рыбку поймать еще. И они такие довольные, туда направились. А люди узнали и быстренько вокруг оббежали, и на это место пришли. Ну, можно было бы спрятаться, но Христос не таков. Он поднялся, встретил людей, стал с ними проповедовать. И долго-долго проповедовал до того, что уже и к вечеру дело, уже ученики стали упрашивать его: «Господи, ну я так вот вижу, кому там было расположение больше учеников? К народу жалились». Вот устанут, голодные, вечером не дойдут до дома. Или, может, другому. Скорее бы уже ушли. Когда ж мы все-таки попользуемся природой? Вот. Господи, вот ты так задержал их. А кормить кто будет? А Господь говорит: «Ну, у вас-то есть пища?» «Ну да, у нас, это для нас». И так им было тяжело вот это. Даже один из них говорит: «Господи, ну, если нам покормить их, это надо не меньше, как на 200 динариев или на 300 даже. Где мы это возьмем?» А Господь опять: «Вы дайте им есть». И забрал у них эти 5 хлебов и 2 рыбки. Но какое чудо произошло, вы знаете, друзья. Это начало нашей беседы. Первое, покормил Христос вот этим мизерным продовольствием. 5 хлебов и 2 рыбки. Люди покушали, набрали еще 12 коробов. Пришли домой, поужинали, легли спать. Утром поднимаются: «Надо теперь завтрак готовить, надо работать». И у них мысль пришла: «Что же мы упустили? Надо было забрать этого чудотворца. И у нас бы и завтрак был, и обед, и ужин. И не надо бы заботиться». И вот они с этой мыслью и пошли его искать на второй день. И я читаю, друзья. Найдя его, 25 стих, на той стороне сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Ну и так вот теперь развивается эта мысль. Они ему говорят: «Ну, а какое еще знамение ты дашь нам сегодня?» А Христос говорит: «Да, отцы наши ели манную в пустыне, как написано, хлеб с небес дал им есть». Вот видишь, какое знамение было раньше. «А ты какое?» Иисус говорит: «Они-то ели манну. Хотя это не Моисей дал, а Отец небесный. Потому что манна тоже в то время было чудо. Но а что с того, Христос говорит, ну вот манну ели, но умерли. Да, умерли. И дальше Христос развивает эту мысль и доходит вот до чего. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне, умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Не забудьте, братья и сестры, первое, слово на небе, слово стало плотью. Теперь разъясняет Христос, я хлеб живой, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Ну, конечно, на это слушающие иудеи особенно, они стали говорить, ну, договорился, это уже вообще. Едущий мою плоть, есть плоть моя. А потом Христос уже открыто стал говорить, хлеб же, который я дам, есть плоть моя. Ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Я воскрешу его последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, кровь моя истинно есть питье. Конечно, иудеи те просто подумали, какие странные слова. Но вот как его есть? Ну вот просто... Так вот, я бы тоже на их месте там бы думал. Но вот как? Он говорит, едущий меня. Вот не покажется ли для нас вот это странным, друзья? Мы пытаемся благовествовать людям. Мы хотим передать им слово. Но, друзья, вот какое мы слово передаем слушающим? Вот я понимаю, почему такая бедность у некоторых проповедников у нас, у служителей. До того бедность проповеди. Даже когда он станет говорить, уже слушающие наперед знают, что он будет говорить. Некоторые даже отказываются. Вот если гость приехал, ну, гостю немножечко так попроще. У него что-то не такое, как у нас. Что-то он свеженькое привез. Но опять-таки не всякий гость удовлетворить может жажду, потребность. И все почему, друзья? Вот мне открылось вот это вот, что «едущий мою плоть, пьющий мою кровь». И вот понимаете, результат какой? Будет жить вовек. Я воскрешу его в последний день. У нас этого многим не хватает. Потом. Пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, я живу Отцом, так едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? А вы понимаете, в наше время, вот я сейчас говорю и переживаю, потому что вот это вот Писание, и редко кто рискует пояснить. Редко. Потому что это смешали иногда с вечерей Господней. А тут к вечере Господней вообще ничего нету. Иногда даже кто пропускает вечерю Господню и говорят, ну как же ты будешь жить дальше? Написано, едущий мою плоть, а ты в вечере не участвовал. Пьющий мою кровь, а ты вина не брал. А здесь вообще не об этом идет речь. И вот как в это углубиться, как вот это понять? чтобы действительно живое слово было. И неудивительно, друзья, Христос появился в городе и в каком-то домике, и слышно стало по всему городу, что Он находится там. И радио, наверное, не было, и в газетах не писали, и телефонов, как у нас сейчас, не было тогда. И как Он стал известен? И вот такое было слово, что сражало. И в пустыне дьявола сражало. Не одним хлебом будет жить человек, но Словом Божиим, исходящим из уст Божиих. Какое это сильное слово! Как вот его приобрести, друзья? И вот я вечерю хочу отделить. Почему, друзья? Вот давайте мы рассмотрим. Если кто в вечере участвует, допустим, ест плоть и пьет кровь, если так, ну, признать, что это к этому подходит, но нерожденный свыше может быть спасенным, а будет есть плоть, пить кровь. А написано, «Ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день». Но он не рожден свыше. И некоторые другие моменты, друзья, что в вечере Господней там говорится, «Сие есть тело мое, за вас ломимое». Не плоть, а тело мое. А разница большая, друзья. Плоть здесь имеется в виду как пища. В вечере Господней тело – это церковь Христа. Это ломимое тело Христово. Это его организм. Здесь вино – истинное питье. Дальше вот поясняет Иисус Христос, когда соблазнились ученики Его и даже ропщут на Него и увидят, и да, Христос говорит, а если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? И вот 63 стих – это как ключевой стих. Дух животворит. Плоть не пользует немало. То есть вот эти слова здесь не поймешь умом. Когда Христос беседовал с учениками в 16 главе Евангелия Матфея и спрашивал, за кого люди почитают меня? И никто не мог ответить. Первым Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. То Христос сказал, не плоть и кровь тебе это открыли, а Отец мой, сущий на небесах. Это умом не поймешь. Вот здесь тоже, друзья, Дух животворит. То есть Дух откровения. Плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть Дух и жизнь. Суть Дух относится к плоть, ядущий мою плоть. Суть жизнь относится к крови, пьющей мою кровь. Если так проще сказать, друзья, Христос в нас, и жизнь подтверждается, что действительно Христос во мне. Вот это, едущий мою плоть и пьющий мою кровь. И слово, и жизнь – сочетаются у благовестника, у христианина. Но как это приобретается, друзья? Колоссянам, в 3 главе, апостол Павел, он так вот четко-четко выражает. 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте, вразумляйте друг друга. Слово Христово. Я хотел бы просто спросить вот у вас, друзья, когда вы читаете вот эту книгу, вы находите слово Христово в ней? Или, может быть, просто буквы и строчки, черные по белому? Я это говорю, потому что сам переживал. Вот иногда читаю и наслаждаюсь. А иногда прочитаю, ну, надо прочитать. Читаю, 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 ничего не поймал, ничего не достиг. Вот не достиг до слова, хотя уже 2 главы прочитал, 3 главы прочитал. Вот некоторые говорят, да я Библию уже несколько раз прочитал. У меня спроси, я не знаю, сколько раз я ее прочитал. Я этим не хвалюсь, я даже не считаю, я не нахожу в этом победу, достижение. Я 200 раз прочитал. А толку? Вот когда читаете, вы замечали иногда, что вот не достигает слова. А иногда просто до того приятно оторваться нельзя. Я вот не знаю, как будет, друзья, но вот придет скоро время, когда слова уже не будет. Я даже не знаю, как оно. Или вообще не станет книг никаких. Или вот так вот. О, нашел слово, нашел. Ой, слово, смотри, Библия, точно. Все. Но слова тут уже нету. И не потому, не подумайте. Вот так, 7 глава, 1 стих, 2, 3, все буквы здесь, строчки здесь, слова нету. Оно закончило свое назначение. Оно исчерпалось. Сейчас оно еще имеет силу и находится здесь, потому что не все еще исчерпалось. Еще церковь на земле, еще дни великой скорби впереди, еще продолжится спасение, еще Армагеддонская битва, еще тысячелетнее царство. Но будут так, что скитаться от севера к востоку, ища Слово Божие, и не найдут. Дорожим ли мы сегодня вот этим словом? Когда ты читаешь, ты просто совесть успокаиваешь свою, надо прочитать, или ты кушаешь Христа, едущий меня, будет жить мною. Воплощенный Христос, Он с момента сошествия на землю, Он пропитал вот эту книгу собою. Воплощение Христа вот в этой книге. Кто его кушает, а кто нет. Давайте встанем и споем «О, слово дорогое». Споете, да, сможете? Давайте, вставайте, а то вы так задремаете. А потом продолжим. Регент есть? О, давайте. Да.
Номер 659.
Итак, вдохновенно пойте, друзья, все. Живо.
О, слава!
Садитесь. Вот почему, друзья, о слове сказано, что оно как дождь, как снег, не возвращается тщетно. Мы, когда начинаем с кем беседовать, у нас много смелости, чтобы начать беседу с тем или другим, друзья. Или у нас много робости. Много робости. Очень много. Хорошо, если кто-то уже привык к этому. У него уже есть вступительное слово о погоде, о ценах, о стране, о правителях и так далее. А потом где-то тогда уже слово скажет. Друзья, не обидно ли слову? То есть, ну, на всякий случай, потом. Вот. А все-таки, вот так, когда мы видим Христос даже у колодца с женщиной, он сразу начал: «Дай мне пить». И когда, ну, пить, вода – это тоже слово. Вот. А она говорит: «Разве можно нам сообщаться? Я самарянка, ты еврей. Если бы ты знала, если бы ты знала, с кем ты говоришь». Он сразу себя раскрывает. Ну вот так вот, друзья, конечно, читать Библию, читать, чтобы скушать ее, вот, чтобы она была внутри, это понятное дело, что как раз как то, о чем мы говорим, Слово Христово довселяется, довселяется. Это Ефесянам еще в 3 главе. Об этом говорится так. 3 глава, 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и вразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Смотрите, похоже или нет, друзья? Слово Христово да вселяется в вас. А здесь верою вселиться Христу в сердца ваши. Но я бы советовал, друзья, чтобы понимать, что слов много в мире. И то говорится, что нет без значения. Без значения нет слов. Но значения, может быть, маловажные. Но если иметь в виду, что слово «Христос» и вселяющееся в меня – это самое центральное значение, самое величественное значение. Христос во мне. И тогда что происходит? Тогда становимся укорененные, утвержденный в любви, тогда мы постигаем со всеми святыми в широту, в глубину, в долготу и в высоту. И в высоту. Слово Христово. Мне однажды так пришлось в лагере беседовать, ну, вызвал меня замполит. И так, глядя на меня, он, конечно, представил, что, ну, что с ним беседовать? И так просто-просто с насмешкой стал со мной говорить: «Слушай, ты правда веришь, что Бог есть?» Я говорю: «Конечно, верю. Как вы думаете?» А мне тогда было 5 лет присуждено. Я говорю: 5 лет вот так сидеть в разлуке с семьей, и я бы вот сидел так, если бы я не верил бы. «Да брось ты!» Ну, я говорю: «Брось, не брошу». А потом, говорит, Гагарин, Титов, вот смотри, пролетели, нигде Бога не нашли. Я говорю: «Не знаю, все время было, сейчас куда делся, все время был». Он так смотрит, Он со мной так легкомысленно, ну, я думаю, тоже не с того ты начал. Вот. И вы понимаете, вот, ну, он-то человек образованный, а у меня-то 4 класса образования. И он это знает. Ему даже неудобно со мной беседовать. Мол, да так, стоит ли так вот время тратить? Я говорю, ну, где ж Титов летал? Как вы считаете, вот он что, всю Вселенную облетел? Он молчит. Я говорю, вы Вселенную знаете на 100% исследовали? Он, да нет. Ну, я говорю, ну на сколько? На 80? Да нет, меньше. На 60? На 40? В общем, на 5%. На 5%. Я говорю, я вот живу, у меня дом угловой. И вот однажды я вышел из дому, обошел вокруг своего дома, ну, зашел там кое-куда в свои сарайчик, в туалет зашел, побыл, посмотрел. Захожу в дом и жене говорю, ты знаешь, где я был, а? Ой, если б ты знала. Она смотрит на меня, вроде и мало времени прошло, где он был. А я опять, если б тебе рассказать, ну расскажи. А я ее опять испытываю. Вот я говорю, знаете, что мы живем на планете Земля. И сколько таких планет в одной Солнечной системе? Он молчит. Я говорю, а сколько солнечных систем в одной галактике? А потом еще хотел сказать, а сколько галактик во Вселенной? Он говорит, хватит, хватит, хватит. Знаете что, я подготовлюсь, а потом вызову вас, продолжим беседу. Но больше он уже не вызывал. Друзья, я почему говорю, что ни с чем не сравнить, вот если скушать вот эту пищу, ни с какими институтами, ни с какими колледжами и наивысшими учебными заведениями, ни с чем не сравнить. Вот здесь все. И земное, и небесное. Вот поэтому сказано, со всеми святыми познаете, постигнете и в широту, и в долготу, и в глубину, и в высоту. И тогда только уразумеете превосходящее разумение, любовь Христову. Вот тогда исполнитесь всей полнотою Божией, друзья. Это от чего? Христу дать вселиться, скушать, скушать. Это такая пища, друзья. А так вот жаль, очень жаль, что многие из нас, вот Христос пишет, то есть апостол Павел Филиппийцам во второй главе, даже в первой, чтобы познать Его, силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. А как это все? И понимаете, не знать, а познать. Молодые пренебрегают. В средних годах некогда. А к старости спохватились многие. Когда уже чувствуют, что жизнь к концу подходит. Когда бывает, кто-то на постели лежит. А в это время сны кошмарные снятся. В глазах всевозможные галлюцинации. И голова какая-то становится, ну, даже, можно сказать, как немножко неразумная. Крики, всевозможные раздражения. Я многих уже встретил, друзья. У нас один даже служитель свою жену держал за решеткой. Невозможно было ни в доме, нигде. Бьет посуду, валяет мебель, сила страшная, и сделали ей комнату за решеткой, вот так и умерла там. Почему, друзья? Потому что пока живые, наполняют себя разными пустыми словами, рассказами, мыслями, заботами, и чего только не набирают, но не словом, но не словом. Ну так говорят братья, пример, пришли беседовать, вечерю совершить, начали узнавать, можно ей вечерю совершить или нет, старушка. Братья говорят, сестра, ну вот помнишь, написано, и взял хлеб, повторяй. Дальше как? Возблагодарил. А дальше? Не помню, братья. Преломил. А дальше? Не помню, братья. Не помню. Не помню. А когда спросили сестра, а где ты работала? О, братья, как разговорилась! И сколько наград, и сколько на доске почета было, и как повышали в работе, и какие зарплаты, и какую пенсию, и как и сейчас у нее вот чем забита голова. Когда мы молодым говорим, не идите работать туда, где не подобает христианину быть. Не наше дело быть начальствующими. Не наше дело быть какими-то бухгалтерами даже, потому что в бухгалтерии нет истинной, честной. Она вся ложная. Не ходите туда, где вас забивают всевозможными разговорами бабскими без конца, новости дня, цены и прочие-прочие суды-пересуды. Это же все заполняется. А где вы слово? Вы наелись с утра словом? Или только пробежались по строчкам? Вот, братья, сестры, основа благовестия. А вот к старости еще раз скажу, друзья, вот это все выветрится, слова нету, то, что читали, может, немножечко, память, она притупляется, ум усыхает, и все приходит на нет, и тогда дьявол обкрадывает, обкрадывает. Спасения нет, жизнь вечную надо заработать, ты не заработал, сомнения, и начинается то, и не поймешь что, то ли одержимость, то ли что-то еще. Вот, и это страшный конец, ужасный конец. Ну вот так, если вопросы есть у кого по слышанному сейчас, пожалуйста, можете задать, друзья. Пожалуйста. Ну, у нас одна сестра поступила в один банк, стала правильно все подводить, подсчитывать, а хозяин говорит, так не пойдет, надо вот так, вот так, вот так. Она говорит, это неправда. Я тебе говорю, а ты пиши. Она пришла ко мне, стала беседовать. Я говорю, что мне делать? Я говорю, увольняться надо оттуда. Ищи правильную бухгалтерию. Она в другом, в третьем и не нашла. И не нашла. Если вы нашли, брат, работайте спокойно. Не, ну я не за бухгалтера, что это какая-то греховная профессия. Нет. Но найти невозможно там, где вы бы были честным бухгалтером. Почти невозможно. Еще вопросы есть у кого, друзья? О слове есть? Я хотя бы понял. Вы чуть-чуть поняли что-нибудь или нет? Братья, вы тоже участвуете. У кого вопрос есть? Поняли, да? А, пожалуйста. Значит, от того, что начитался... Вот, тебе Бог освобождает, если только ты подойдешь к этому со всей серьезностью. Что надо? Осудить то прошлое. Вот, и даже если что-то остается в памяти, и, может быть, ну, некоторые даже, знаете, как-то собою и ну, хвалятся, я читал, я знаю. Приводят цитаты некоторые. Пушкин вот так сказал, Лермонтов вот так сказал. Зачем вы их сюда, за кафедру, тащите, этих, ну, блудников, этих преступников Божьих? А вот люди иногда даже дорожат. Вот вы понимаете, такие видные люди вот так вот сказали, и я повторяю их. Я боюсь за этих проповедников, что на этом они долго не могут жить. А потом к старости, что будут говорить? Вот у нас, понимаете, много слов. Вы вкусили, как благ Христос. Как благ. Вы вкусили. Вот один профессор, он так страшный безбожник был. И своих даже учеников настолько он воспитывал. Никакого Бога нет. Никакой души нет. Вот посмотрите, он настолько был профессионал в своем вот, служении, в своей работе. Ну, все удивлялись его достижениям. И он даже говорит, я вот скоро умирать уже буду, и даже приглашу вас, и вы будете смотреть, как отмирают мои клетки. И я докажу вам даже, вот, что такое смерть. И совсем не то, что Библия говорит, совсем не то. Ну, так вот и пришло то время, да. У него хватило, для начала у него хватило смелости. Вот смотрите, видите, вот ноги уже потемнели там или застывают. Вот так вот оно идет. Вот смотрите, смотрите. А потом замолчал, побледнел, задрожал, а ученики смотрят. И кто-то ему говорит, учитель, держись. А он говорит, было бы за что держаться. Вот это все то, что от ума. Вы знаете, что мы замечаем, и до сих пор начало нашего сотворения, вот, допустим, Адам с Евой, они вкусили дерево познания добра и зла. Вы об этом знаете все, да? Вы замечаете, что сейчас так она жизнь вот и построена, человечество. Делать добро, а зло само придет. Стараются все делать добро, но это добро настолько кругом окутано злом, кажется, ну, доброе дело, доброе дело. И самолеты, и машины. Но самолеты прорвали атмосферу, как фуфайка старая, вся порванная. Настолько дыры образовали, что проникают вот всякие ультрафиолетовые лучи, и болезней полно на земле. Машины столько загазовки создают в городах, что люди много лет не доживают. У нас построили завод, хороший завод, кофе. Кофе вырабатывают. Сколько раковой болезнью заболело, выбрасывая остатки из этого завода. Дышать невозможно. Добро и зло. Добро и зло. А атомная бомба, а водородная. Друзья, но это мир. Это мир. Но вы знаете, что у нас тоже так вот и перекликается. Духовный, душевный, духовный, душевный. Вот я прочитаю так кратенько, это первое послание к Коринфянам во второй главе. С 12 стиха. «Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. А душевный? Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо насудить духовно. Но духовный судит о всем». а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Это все от того, как я кушаю Иисуса Христа. Душевный человек – это хороший человек. Это адамовец, уцелел, миновал Голгофу, не сораспялся Христу. Поет, проповедует, Библию хорошо знает. Но вот как удивительно, он не почитает, да, потому что не принимает того, что от Духа Божия. Не принимает. Вы понимаете, сегодня такие проповедники, вот, ну, нам рассказали немножечко, я сейчас еду прямо с совещания Совета Церквей, и Ефремов рассказал, Геннадий Сергеевич, недавно, говорит, пришел к нам пожилой человек, он из всех Б, но уже на пенсии. Ну так, он не выделяющийся такой человек. Тут у меня и фамилия записана, имя, отчество. Ну, это не обязательно, друзья. И говорит, Геннадий Сергеевич, я хочу исповедаться. Собери круг братьев, и я хочу рассказать о себе. Я не могу уже больше жить. Не могу. А такой талантливый проповедник. Ну, собрались братья, и он говорит, братья, когда приехал Билли Грейм первый раз в Россию и должен был говорить вот в здании на Малоузовской во всех Б, а мне было поручено оберегать, чтобы никто, ну, не подорвал вот это наше мероприятие. Мы, говорит, ничего не знали, но предчувствовал, что что-то будет. Я, говорит, так ревностно следил, старался. Смотрю, женщина стоит беременная, с ней молодой человек. Я ей говорю, пройдите, сядьте вот туда. Она говорит, нет, не сяду. Что ей так? Я заподозрел, это что-то будет, это какая-то взрывная система. Она, говорит, так глубоко беременная женщина. Я еще раз подошел, пожалуйста, пройдите, сядьте. Нет, не сяду. Ну, там получилось, может быть, тогда, помните, читали или слышали, что когда закончил Билли Грейм проповедь свою, раскрыли братья плакаты, вот сколько узников у нас, и в каком мы состоянии находимся, и несколько плакатов. Но они успели убрать, из-за этой беременной ее нельзя было столкнуть. Вот, она очень так помогла. И я, говорит, как я рассвирепел, как я был недоволен на вас. Вот. А как чекисты там метались, они готовы были в порошок стереть, но нельзя было при Билли Грейме. А Билли Грейм испугался, он закрыл вот так вот лицо, отвернулся, быстрее, быстрее и вышел из зала, вот, и куда-то удалился. И тогда было прямо сказано, приезд Билли Грейма – это ценнейшая цель коммунизма, чтобы показать, какая свобода в нашей стране. А вы что наделали? И некоторых братьев в скорости не стало в живых. Одному просто голову только нашли одну. Вот. А второго там еще как-то вот такое вот. В общем, вот такое вот. И вот он это рассказывает, плачет, молится. Я, говорит, завтра, если можно, в собрании расскажу. Это вот недельку назад. И потом поеду в Москву. Буду возвещать им, до чего вы дожились. Вот, друзья, какие сегодня душевные люди. Душевные люди. Сегодня по радио можно слушать проповедь православных и диву даваться, какие проповеди хорошие. Как догматически правильно. И некоторые верующие говорят, правда, какое время мы дожились. Похоже, и разницы уже нет. Уже нету разницы. Душевное, умное, знатное, но не принимает того, что от Духа Божия, чтобы вот так, знаете, чтобы живого Христа. А я когда прислушался, вот и о Пасхе тоже рассказывают, о Христе распятом, воскресшем Христе, но не говорят до конца, что воскресение Христа – это наше воскресение, это для страны нашей. Просто хорошее воспитание будет хорошая христианская жизнь, принять вот этот праздник и так далее. Вот так все округляют, но не принимают того, что центр, что самое главное. Вот это вот, друзья, очень страшно. Храни Господь, чтобы где-то в нас вот такое вот проникло. А оно проникнет, если только не живой Христос, не действие Духа Святого. Но так, не время еще заканчивать? А? Нет еще. Какие вы терпеливые, выносливые.
А? А вот посоветуй Слово Божие, чтобы как-то, ну, как лучше.
Ну да. Но я бы сказал вот что, друзья. Оно трудно понять, когда мы думаем, ага, утром это самый аппетит у нас лучше, мы ночь прожили, вот, и переживали, как мы равняем это с нашей пищей, вот, чисто на столе. Но немножко не так, друзья. Духовная пища воспринимается нами всегда более и обильнее, когда мы ее реализуем, когда у нас нужда, когда, вот если, допустим, мне, да, я вот сюда ехал и уже представлял, Господи, я же вот 2 дня был на поприще, на служении, до этого ездил вот там и там, уже никаких сил нету физически, Господи, напомни мне. То есть я высказываю Господу, какая великая нужда, сколько мне надо передать, а у Господа неисчерпаемый кладезь. И вот тогда Слово Божие вселяется обильно, сколько нужно. Вот апостол Павел в 16 главе Деяний апостолов беседует с проконсулом. Ну, проконсул – это бухгалтер там, или кто он, или какой-то юрист. Вот. Ну, человек умный, можно с ним беседовать. И Павел, похоже, беседовал так налегке. Но тут третий подошел, Вариисус, Волф. И вы заметили, друзья, что там мгновенно переменилась обстановка. Потому что этот Вариисус оказался дьявольский слуга и стал вклиниваться и мешать, чтобы не поверил вот этот проконсул. А Павел сразу переключился моментально. И написано кратенько, исполнившись Духа Святого, напал на исполненного духом бесовским. И какой дух сильнее? Понятно. Но, друзья, кто бы из нас вот так осмелился? Вот такой случай сравнить тоже в Деянии апостолов, в 19 главе, когда посмотрели 6 сыновей священника. Посмотрели, послушали, о, здорово. И они, значит, напали на бесноватого. Но своею силою, знанием. А тот избил их, изорвал все на них, и они еле выскочили. Я считаю, что Слово Божие, живое, истинное, впитывается в нас тогда, когда нам есть куда его реализовать. Мы жаждем спасать, мы идем благовествовать, мы всегда заинтересованы. Где сегодня излить мой сосуд, чтобы опять наполнить? А если я читаю, читаю и читаю, и не знаю, когда я буду вот это выкладывать? Куда? Кому? Друзья, оно точно так, как лодырь. Лежит, ноги вытянул на бильце. Вот мама говорит: сыночек, ты позавтракаешь? Да, что-то не хочу. Ну, давай что-нибудь там, что там у тебя есть? Вот это не буду, ну вот это немного дай. И опять лежит, обед подходит, а мама беспокоится. Сыночек, да ты же голодный целый день. Вот. А он опять: не хочу, да надоело мне только. Вот. А почему? Дробы поколол. Вот. Или яму выкопал. Или, может быть, где-то там на себе принес бы пудишков 10, перетащил. Какой бы был аппетит? Вот многих из нас аппетита нет, потому что некуда нам реализовать Слово Божие. Вот. Ну, может быть, на всякий случай, друзья, все равно, если кому-то не удается беседовать или что, друзья, даже для себя нужно Слово Божие на каждый день отражать все нападки, искушения, мысли не подходят, плохие, потому что я размышляю день и ночь. И тогда нету места дьяволу. Если только вы будете читать для знания и этим даже похваляться, друзья, это пустота. Это надолго не хватит. Потому что вот то слово, которое идет как знание, произойди у вас какая-либо катастрофа, ну, какая-нибудь такая, знаете, стресс, вы даже и не заметите, куда что делось. Но живое слово всегда остается у нас как, ну, запас, богатейший запас, драгоценность. Вот так я, не знаю как, может быть, не совсем. Вот кто проповедует, то благовествует, тот и жаждет, и читает, и в других спрашивает, вот, и всегда в него к этому тяготение, потому что нужно, 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 нужно. Еще есть вопросы у вас? Ну, допустим так, друзья, я захожу, это из прошлого, камеру со всеми заключенными, этап. Зашли, встречаются друзья, воры с ворами, там мужики с мужиками, наркоманы тоже, кто что принес, давай поделимся. Шум такой, это обычно, пока утихнет, утихнет. Утихает все. Если я останусь и промолчу, меня не поймут. Могут избить, могут насмеяться. Могут посчитать за кого угодно, каким-то неразвитым. Я это понял, меня научили братья старшие. И вот надо, как бы то ни было, поднимаюсь, мужики, вот я знаю, здесь воры есть, наркоманы есть, алкоголики и так далее. Баптисты есть? Тишина. Я знаю, что их нету. Нас по одному всех держали, только по одному. Ну, тогда вор в законе, он в самом углу таком, удобном, святом. Светло там у него, чисто, тепло. А ты что, баптист? Я говорю: да. Вот вы знаете, что вот это вот все у нас почему-то, ну, на самом тяжелом, можно сказать, заряде находится. Вот я могу сказать профессию свою, я могу сказать, где, вот где живу, я все могу рассказать, но вот это почему-то так тяжело сказать, что я баптист. Это у меня тоже тяжело, друзья. Но как-то у меня больше немножечко данных есть. Вот я ехал вот эти дни туда, на поезде, оттуда. Оно как-то вот само собой разумеется. Вот это кризис, толкуют, судят, рядят. Вот религия стала сейчас развиваться. Ну, А я говорю, ну а вы понимаете, что такое кризис? Это не просто случайность какая-то. Ну, одна страна, ладно бы, понятно. Когда все страны рухнули, это что такое? Это же не иначе, как специальный какой-то план, вот, за умысел какой-то. Вы понимаете, что это такое? А что это такое? Ну, давай рассказывать. Последнее время, читали Евангелие? Вот, должен появиться Антихрист. Но он сам собой не появится, его вызывать будут. Вот сейчас слышите, уже правительство говорит, никто не может теперь вытащить нас на уровень материального состояния. Никто, кроме мировой правитель. А мировой правитель, это, я говорю, Антихрист. А что такое Антихрист? Ну и беседа пошла. Пошла беседа. Его уже вызывают, но он не выйдет, он боится церкви. Церковь пока еще на земле, хотя частичка церкви, основная часть церкви на небе уже. А частичка, оставшаяся в живых, вот она пока еще находится. И пошла беседа, как-то может быть легче, а я понимаю, как другим. Вот, как тяжело, хотя может мне и сказать-то легче, что, ну вот, у меня 10 детей, 67 внуков, вот, 22 правнука. Да вы что? А жен сколько было? Одна жена. Одна жена. Тоже есть из чего. Но я понимаю, друзья, как все это не то. Все это не то, когда находишь какие-то подсобные причины, хотя они близкие уже к разговору. Вот. Но живое слово, оно никогда не подведет. Оно действительно как огонь, как вода, дождь, как снег, который для удобрения, для орошения, так живое слово. А мы боимся, а вдруг не получится у меня, а смеяться будут, а потом что делать? А вот, вот тут-то нужно дерзновение, друзья, дерзновение. Я вот попал на север. Недавно, ну уже год прошел. Ну, так вот на севере, немцы там, тундра. Ну, а как? С одним братом поговорил, а он уловил мое желание. Говорит, все, Григорий Васильевич, вызываем тебя, вызываем на север. Ну, вызвали, приехал. Вначале там молодежное общение, бракосочетание. И бракосочетание интересное такое. Жених ненец, а невеста хантеечка. Это народы, столетиями враждуют друг с другом. Если они два встретятся, то один должен умереть. Не разойдутся так. И теперь во Христе Иисусе жених ненец, невеста хантеечка, бракоса. И мне пришлось сочитывать их. Ну, все это так хорошо, в теплом доме вот так вот все. Ну, кончилось воскресенье, в понедельник. Значит, уезжают немцы и забирают меня туда, куда-то в тундру. Но ехали мы километров 200, так, бусик, тепло, дорога хорошая, хотя и снеговая, зимник, но она так накатана и так она выровнена, как асфальт. И едем спокойно все. И доехали до последнего поселочка, там, последнее, где свет есть, может, есть и телефон. И теперь пересаживаемся. Одевают меня во все то, что там носят. Оно такое грубое, толстое такое. Вот. И валенки, и это костюм. А потом через голову вот так вот я должен вынырнуть вот в этот разрез. Вот, а тут завязывают все, потом все натянули на меня, вот, подводят и говорят, вот, садись на сани, и будет, значит, этот буран тащить, буран, мотоцикл такой на гусеничном ходу. Ну, я сел, а согнуться не могу, как я буду сидеть? А немцы, они, знаете, у них такое вот, он сказал жене, так, едем в собрание, а сам уже пошел заводить. буран. Если она успеет сесть, значит, она поехала с ним. Не успела, все, это твоя проблема. А ей надо детей собрать, а дети то другое. И она успевает, понимаете? Раз, 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 уже все сидят. И он это мне сказал, ну, не сидишь, ложись. И уже заводят, и... А я думаю, что ж останусь тут? Вообще я пропал. Вот. И я тогда, он меня еще так приложил на спину, и я лег на этих, на санях, ребра такие, ну, накрытые кожей оленей. Ну, так прилег, вначале ничего, а дорога такая, вот так, вот так, вот так, переносы эти снеговые, и поехали. И получается так, я лежу, а сзади бах-бабах, бах-бабах, я спиной, головой, а ветер несет, такой мороз, и все на меня, и надо как-то лицо прикрыть, и руки мерзнут, и дышать вот этим, оно под бурана этого несет. И я тут только подумал, Господи, кажется, в Воронке возили, не умер. Вот. Столыпинский вагон, сколько приходилось ездить. Но здесь, как позорно, неужели конец? Вот это все. И знаете, вот мы сейчас говорили о том, вот потребность, нужда. Вот апостол Павел пишет, «Горе мне, если я не благовествую, ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, исполняю только вверенное мне служение. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудею, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконный, для чуждых закона, как чужды закона, для немощных, как немощный. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». И вот я тоже был по этому вот методу послан. Немцы, что мне? Что ты делаешь? Остановись! Я не могу. Скажет, вот, что ты сюда приехал такой, интеллигент? Слег так лежи. И вот только вопию, Господи, спаси меня, спаси. А далеко ехать, далеко. Ну, Бог помиловал меня, у него что-то там сломалось. Остановился он. Я сразу подскочил, я говорю, слушай, а как-нибудь другого комфорта нету? А он смотрит на меня, что тебе еще надо? Так хорошо все. Ну, доехали до дома, он меня посадил сзади себя, но это... Для мотоцикла тяжело, когда вдвоем сидят, он немножко так грузнет. А когда на санях, он везет много. Приехали, заходим в ЧУМ. Вот для подзаконных, для всех быть всем. Вот тогда приобретешь. А меня братья предупредили, что бы ни предлагали, все кушай, со всем соглашайся, все терпеливо переноси. Ну, для начала так вот, он говорит жене, приготовь ужин, а я пока вот, ну, так, чтобы голод утолить. Заносит кусок мяса, мерзлое, мерзлое мясо, и давай строгать. У них ножи все время при себе, ружья с собой, они этим живут, это их пропитание. И вот он настрогал, со льдом прямо, снег летит. Настрогал кучу, я смотрю, думаю, сейчас будет жарить или там варить. Вот, помолимся, помолился. Так, садись, Григорий Васильевич, я сажусь. Вот, лук, соль, хлеб сами тоже пекут. У них там пекарни нет, ничего, сами. Давний-давний хлеб. Ну и вот это вот, значит, посыпать. Немножко соль с луком и кушать. Но я-то проголодался, конечно, сильно, вытрясло все с меня. И я кушал, аппетитно. И я понял, что это очень полезно даже. Не было никаких последствий, болезни, там, желудки, ничего. Ну, что еще заметил я? Вот они такие выносливые. Когда зашел, смотрю, дети ходят так, вот щеки красные такие. Но у них вот чум, вверх так идет и отверстие. Это труба, чтобы туда выходило все. Вот. А мне говорили, что устройство хорошее в них. У них центральное отопление, трехкамерные холодильники. Я даже еще и спросил, вот не хватило у меня ума. А я говорю, а где ваше центральное отопление? Он говорит, а вот по центру стоит. Это буржуйка по центру.